Алексей Ник, Шрам Бога. Глава 1. Поле. Дождь шел третий день подряд, и от этого земля превратилась в черное месиво, в котором вязли сапоги, копыта и колеса телег. Максим не знал, что это дождь. Он не знал вообще ничего, кроме одного – боли в груди, тупой и глубокой, будто кто-то вбил в него клин и забыл вытащить. Он открыл глаза. Небо было серым, низким, и по нему медленно плыл дым. «Не двигайся», — сказал кто-то рядом. Голос был мужской, хриплый, усталый. «Наступишь на свое же нутро, не соберешь обратно». Максим повернул голову. Рядом на коленях сидел человек в порванной кольчуге, с лицом, наполовину скрытым коркой засохшей крови. Руки у него были заняты. Он затягивал жгут на чужой ноге, не глядя на Максима, будто разговаривал не с ним, а с самим воздухом. «Кто ты?» — спросил Максим. Голос вышел чужим. Не его. Ниже, грубее. Дрён. Из псов. Ты меня не помнишь, потому что тебя контузило, а не потому что я вру. Лежи. Максим попытался поднять руку и посмотреть на нее. Рука была не его, шире в кости, в шрамах, с черным ободком грязи под каждым ногтем. Он сжал пальцы в кулак. Пальцы послушались. «Где я?» — спросил он. «На поле», — ответил Дрён. «Там же, где и час назад. Только теперь живых меньше». Он, наконец, поднял взгляд, и Максим увидел в его глазах не сочувствие, а расчет, быстрый, холодный, привычный. Расчет человека, который слишком много раз считал, сколько друзей осталось в живых, чтобы теперь позволить себе чувства.
«Ты можешь встать?»
— спросил Дрён. «Не знаю. Тогда узнай. Быстро. Через 10 минут сюда придут собирать трофеи, и им все равно, дышишь ты еще или нет». Максим уперся локтем в грязь и приподнялся. Грудь отозвалась новой волной боли, но не той резкой, что бывает при переломе, тупой, тянущей, будто память о ране, а не сама рана. Он опустил взгляд на собственное тело. Кожаный нагрудник был рассечен наискось, из-под него виднелась полоса свежего шрама, розового, уже затянутого. Он должен был умереть. Он это чувствовал так же ясно, как чувствовал землю под ладонями. «У тебя было плохое утро», — сказал Дрён, будто прочитав его мысли. «Ты поймал заклинание раскола прямо в грудь. Такое не переживают. Но я жив. Это первое, что мне в тебе не нравится», — сказал Дрён без улыбки. «Второе, вот это». Он кивнул на предплечье Максима. Там, где раньше, видимо, ничего не было, теперь темнела линия, тонкая, будто выжженная тушью под кожей, сплетающаяся в узор, отдаленно похожий на трещину в стекле.
«Что это?»
— спросил Максим. «Печать. У тебя был третий уровень вчера. Я лично видел твою метку на плече, три черточки, обычный наемничий разряд». Дрён взял его за запястье и повернул руку к свету. «Сейчас здесь то, чего я не видел ни у кого. Ни у капитана. Ни у самого лорда командующего». Максим посмотрел на узор. Что-то в его сознании, не в теле, а именно в сознании, в той части, что помнила клавиатуру, код, отладчик, узнало в этом рисунке нечто до боли знакомое. Не магию. Интерфейс. Перед глазами, будто в воздухе, без всякого экрана и без всякой поверхности, возникла строка. Система. Обнаружена аномалия резонанса. Классификация. Отказана. Повторная попытка через 23 часа, 59 минут, 58 секунд. Максим моргнул. Строка исчезла.
«Ты побледнел», — сказал Дрён. «Видишь что-то?»
«Строку текста», — сказал Максим и тут же понял, как глупо это прозвучало вслух.
«Уведомление?»
Дрён прищурился. «Кайрен, ты никогда не рассказывал мне, что видишь уведомление системы без вызова. Это не бывает просто так.
Имя. Кайрен».
Максим повторил его про себя, пробуя на вкус, как чужую одежду. «Долго рассказывать», — сказал он. «У нас есть максимум 5 минут», — ответил Дрён, поднимаясь и протягивая руку. «Потом расскажешь все, что вспомнишь. Сейчас нам нужно уйти отсюда, пока трофейщики не решили, что ты — часть добычи, а не человек». Максим взял протянутую руку. Пальцы Дрёна
оказались неожиданно крепкими для такого изможденного лица.
«Куда идем?»
— спросил он, вставая. Ноги держали. Это уже было что-то. «Туда, где нас не будут искать ни свои, ни чужие», — сказал Дрён, закидывая на плечо чей-то брошенный щит. «Хотя, глядя на твою руку, боюсь, что искать тебя будут очень скоро. И очень многие». Он не стал дожидаться ответа. Развернулся и пошел через грязь, туда, где дым становился гуще, а голоса — тише.
Максим постоял секунду, глядя на линию шрама на предплечье, потом сжал челюсти и пошел следом.
Дождь усилился. Где-то за спиной, среди тел, началось движение, глухой стук лопат, скрип телег, обрывки чужой речи. Он не обернулся. Конец главы.